В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Сухуми из Хинвали 20.00, в Тбилиси 9 часов вечера, у микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Колючий август Гугуз-Анткаре. Хроника войны, которая не заканчивается 11 лет.
Что происходит, никто не знает. Никто не знает и того, что еще может произойти. Мы уже боимся пускать детей на улицу. Когда они выходят, ругаем их, говорим, чтобы оставались дома.
В колоде только козыри. Абхазия за неделю до начала развязки.
Говорить о том, что идет якобы массовая раздача паспортов, это по меньшей мере является популистским заявлением, рассчитанным на обывателя.
Ника Гварами снова хочет быть главным. Есть ли жизнь после «Ростове-2»?
Итак, телекомпания «Главный канал» основана. Владельцем контрольного пакета и директором являюсь я, ваш покорный слуга. Такая композиция долей временная и условная.
Все это, а также Иванишвили «Не навсегда, но надолго», позиции Дмитрия Маниава. Что не так с общей историей на Кавказе? Рубрика «Голоса» и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.kavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые из пражской студии читает Амина Умарова.
На северо-западе Сирии правительственные войска штурмуют город Хан-Шейхун в провинции Идлиб. Город в руках вооруженной оппозиции с 2014 года. Это один из ее опорных пунктов в Идлибе. В 2017 году именно в Хан-Шейхуне была осуществлена химическая атака, жертвами которой стали десятки людей. Международные эксперты пришли к выводу, что отравляющие вещества применили войска сирийского президента Башара Асада. Как правительственные, так и оппозиционные источники сообщают об интенсивных боях и авиаударах правительственных ВВС по окрестностям города. Участвуют ли в бомбежках российские самолеты, не сообщается. Сирийские правительственные СМИ утром в понедельник сообщили, что с территории Турции в Идлиб вошел конвой с военной техникой. Утверждается, что он направлялся к Хан-Шейхуну для оказания помощи вооруженной оппозиции, однако был остановлен ударами с воздуха. Сообщение об этом подтверждает Сирийский центр мониторинга прав человека и репортер на месте происшествия. Министерство обороны Турции заявило, что конвой направлялся на турецкий наблюдательный пункт в Идлибе. Оно осудило удар сил Асада по конвою, при котором, как утверждается, погибли 3 мирных жителя, и непрямо возложило ответственность за него на Россию, заявив, что российские военные были заранее предупреждены о движении колонны. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон действительно рассматривает возможность приобретения Гренландии у Дании. Ранее об этом писали СМИ со ссылкой на источники. Трамп подтвердил эту информацию и добавил, что данная тема не является приоритетной. Президент США заявил, что Дания теряет деньги, контролируя Гренландию.
По сути, это крупная сделка с недвижимостью. Многое можно сделать. Это очень вредит Дании, так как они теряют почти 700 миллионов долларов в год. Таким образом, они несут потери, а для Соединенных Штатов стратегически это было бы неплохо. И мы большой союзник Дании, мы помогаем Дании, мы защищаем Данию и будем это делать.
Трамп не исключил, что может обсудить этот вопрос с датскими властями во время своего вероятного визита в сентябре. Премьер-министр Дании Мэтте Фредериксон назвала идею Трампа о покупке датской автономии абсурдной. Глава правительства заявила, что не намерена обсуждать этот вопрос с президентом США во время встречи. Власти автономии заявили, что их территория не продается. Российские станции мониторинга в Дубне и Кирове через два дня после взрыва на военном полигоне под Северодвинском перестали передавать данные. Об этом сообщает секретарь организации договора о запрете ядерных испытаний Ласси Назербо. Российские чиновники объяснили это проблемами с сетью и связью. Зербо не стал уточнять, что именно могло привести к сбою. Как пишет издание The Wall Street Journal, станции мониторинга служат частью международной сети. Они состоят из сотен станций, которые отслеживают сейсмические взвиги, звуковые колебания и другие изменения, касающиеся ядерных испытаний. Взрыв на полигоне в Архангельской области произошел 8 августа. Погибли как минимум 5 сотрудников госкорпорации «Росатом». Минобороны не раскрыла подробности испытаний. «Росатом» настаивает, что этот взрыв произошел во время работ с реактивной установкой. И Росгидромет сообщил, что в день взрыва радиационный фон в Северодвинске кратковременно вырос в 16 раз, но в течение дня нормализовался.
Эхо Кавказа. Новости.
Канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан приняли участие в торжественном богослужении в венгерском городе Шапрон. Оно было приурочено к 30-й годовщине открытия границы между Венгрией и Австрией, которая ознаменовала падение железного занавеса в Европе. Это первый визит Меркель в Венгрию с 2014 года. 19 августа 1989 года Будапешт на 3 часа открыл границу с Австрией. Пересекать границу могли только граждане Венгрии. Однако об этом узнали жители ГДР. У них не было разрешения на пересечение границы, но пограничники не стали задерживать желающих попасть в Австрию. В итоге около 700 восточногерманских диссидентов смогли перебраться на Запад. На церемонии Меркель заявила, что действия Венгрии стали большим вкладом в падение Берлинской стены и последующее объединение Германии.
Спасибо. Международные новости нам прочитала Амина Умарова. Она еще присоединится к нам в студии в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. По микрофону Вадим Дубнов. Переходим к главным темам. В селе Гугутянткаре продолжается работа по возведению искусственных барьеров. Так называемая бордеризация, начавшаяся близ разделительной линии около 2 недель назад, продвигается вглубь грузинского села. Что говорят местные жители и что известно о судьбе 8 человек, задержанных оккупационными силами в эти выходные? Подробности у Анастасии Славинской.
Сегодня с утра началась установка очередных ограждений в Гугутянткаре. Местные жители неохотно говорят с представителями СМИ на эту тему, но тем не менее высказывают опасения по поводу безопасности. Что происходит, никто не знает. Никто не знает и того, что еще может произойти. Мы уже боимся пускать детей на улицу. Когда они выходят, ругаем их, говорим, чтобы оставались дома. Все это опасно. Они уже достаточно продвинули так называемую границу и неизвестно, насколько далеко пойдут. Сказала Аня Гугутишвили. Некоторые ее односельчане считают, что жители могли бы чувствовать себя в большей безопасности, если бы вдоль разделительной линии представители силовых ведомств дежурили в постоянном режиме. Об этом, к примеру, говорит Майя Тухарели, проживающая в Гугутянткаре. Можно ведь было установить постоянные блокпосты, но на это представители МВД заявили, что они работают в передвижном режиме и что все граждане, по их словам, защищены. Я все-таки думаю, что если бы этот блокпост был здесь, люди чувствовали бы себя спокойнее. Если я в какой-то момент испугаюсь, они потом прибегут и начнут успокаивать меня, вероятно, это будет уже запоздалым. Между тем, в субботу, 17 августа, на другом отрезке разделительной линии, неподалеку от сел Ахалубани и Адзвиси, оккупационные силы задержали 7 граждан Грузии. Как говорят родные этих людей, они были на кладбище и собирались посетить храм, находящийся неподалеку. На следующий день, 18 августа, стало известно о задержании еще одного гражданина Грузии на территории ущелья Громе. Все 8 задержанных продолжают оставаться в Схинвальском изоляторе. Ведомстве по вопросам примирения и гражданского равенства заявляют, что состояние этих людей удовлетворительное, а все возможные меры для их скорейшего освобождения приняты. В свою очередь, официальный представитель МИД Грузии Владимир Константиниди также заявил, что ведомство фактически работает в 24-часовом режиме, ведет переговоры со всеми сторонами, которые могут повлиять на процесс. Речь идет как о незаконных задержаниях, так и о так называемой бордеризации.
Оккупационный режим заявляет, что, скажем так, они собираются провести так называемый судебный процесс. Некоторое время назад состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Давидом Залкалиани и председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Словакии, господином Мирославом Лайчаком. Господин Залкалиани ввел в курс дела словацкого коллегу. Мы делаем все, используя все доступные рычаги и механизмы, в том числе и в плане информированности международного содружества. Потому как факт похищения граждан еще больше утяжелил положение, вызванное процессом бордеризации.
Заявил Константиниди. В то же время с жесткой критикой оппозиции выступил сегодня спикер парламента Арчил Талаквадзе. «Часть оппозиции ведет себя позорно», — заявил он. С начала процесса бордеризации в Гугутянткаре представители меньшинства не раз заявляли о бездействии властей, говорили об их несостоятельности, неспособности, а некоторые и о нежелании принять реальные меры для противостояния оккупационным силам. Талаквадзе решил ответить своим оппонентам.
Вместо того, чтобы поддержать свою власть, свой народ, интересы своей страны, всем вместе противостоять оккупации миром, развитием, при помощи международной дипломатии обеспечить безопасность граждан и в будущем иметь реальную возможность восстановить территориальную целостность, вместо этого они ведут себя позорно, заняты тем, что втаптывают в грязь свое государство, свою власть. У них фарисейское отношение к родине. О какой деоккупации идет речь, когда политические провокации именно этих людей способствуют оккупации, способствуют укреплению позиций России на оккупированных территориях?
Заявил спикер парламента Арчил Талаквадзе. Процесс так называемой бордеризации в селе Гугути-Анткари начался 7 августа. Работы, прекратившиеся на пару дней, возобновились и продолжаются до сих пор. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Тем временем полномочный представитель президента самопровозглашенной Республики Южная Осетия по постконфликтному урегулированию Мурат Джоев назвал действия Грузии хорошо срежиссированным спектаклем. Ирина Келексаева передает из Схинвали.
Полномочный представитель президента Южной Осетии по вопросам постконфликтного урегулирования Мурат Джоев дал сегодня развернутый комментарий государственным СМИ о реакции грузинской стороны на обустройство границы и инциденты в приграничной зоне. Цитата. «Протесты представителей Грузии по поводу проводимых пограничным ведомством Южной Осетии работ по обозначению госграницы являются частью информационной войны против республики и российско-югостинских отношений. Это хорошо срежиссированный спектакль, который разыгрывается то на одном участке, госграницы, то на другом. Целью их является привлечение внимания Грузии со стороны международного сообщества». Конец цитаты. По его мнению, эти протесты не имеют ничего общего с заботой о стабильности на приграничных территориях. Возмутило югостинскую сторону заявление о похищении людей, которое прозвучало после задержания 17 августа 7 граждан Грузии, которые, по его словам, массово нарушили на автомашинах границу в районе села Адзесар. Мурат Джоев отметил, что Южная Осетия будет в одностороннем порядке проводить обозначение границы, поскольку грузинская сторона не идет на сотрудничество. Представители Южной Осетии на женевских дискуссиях и на встречах в формате МПРИ постоянно заявляли об этом. Однако соревнующимся между собой в пиаре грузинским организациям нужны красочные шоу типа устроенного в прошлом году около села Тоц митинга с массовой демонстрацией отдельных частей своего тела, которые обычно прикрываются одеждой. В районе Гугути-Анткар до этого дела пока не дошло, но, повторяю, массовые приезды туда, обращение к международному сообществу – это чистой воды пропагандистская кампания. Глава югостинской делегации МПРИ, трехсторонний механизм по предотвращению и реагированию на инцидент Егор Кочи в беседе с «Эхом Кавказа» подтвердил, на женевских дискуссиях и на встречах в Аргнете вопрос о совместном обозначении с грузинской стороной границ поднимался неоднократно. Однако представители власти Грузии отказываются его обсуждать, продолжает Егор Кочи.
Буквально на каждом заседании в формате МПРИ иногда бывают технические встречи, на которых этот вопрос звучит. Грузинская сторона отказывается обсуждать в любом формате вопрос прохождения границы. И делает это абсолютно зря. Если бы мы обсудили этот вопрос, если бы мы обозначили линию прохождения границы, то намного облегчили бы жизнь населению на территориях, которые вплотную примыкают к государственной границе Республики Южная Осетия. С обоих сторон. Я хочу это подчеркнуть. И грузинские жители, видя, где находится граница, не нарушали бы и не задерживались бы за нарушение границы. И югостинские жители знали бы, где находится граница, либо на сопредельную территорию. Потом очень много проблем бывает с пропажей крупного рогатого и другого скота. Причем пропажи безвозвратные с обоих сторон. Была бы оборудована граница инженерными сооружениями, скотина не могла бы пересекать эту границу, поскольку это сетчатый забор высотой приблизительно около 2 метров, и преодолеть его скотина не может. А сейчас югостинская сторона продолжила оборудование границы. Эта работа проводится строго на остинской территории. Очень часто мы, дабы не сомневаться, что мы не нарушаем, проводим это вглубь осетинской территории, приблизительно на до 100 метров. Иногда даже мы ставим там заграждение в глубине осетинской территории, то есть от линии государственной границы где-то в 100 метрах. Там мы постоянно звучим в формате заседаний, что поскольку грузинская сторона не желает обсуждать, мы будем продолжать это делать в одностороннем порядке, а потом, когда все-таки наши южные соседи соизволят обсуждать с нами эту проблему, мы тогда уже определим, где проходит государственная граница и поставим эти инженерные сооружения так, как они должны стоять.
По словам Кочева, называть задержание 17 августа семерых граждан Грузии, которые в состоянии алкогольного опьянения нарушили границу, похищением в корне неверно.
Это молодые люди, приблизительно 30-летнего возраста, пьяные, нарушили государственную границу, были задержаны. Никто их ниоткуда не воровал, никто их не похищал, никто к ним никаких мер воздействия, я имею в виду физических мер воздействия, не применял. Они были задержаны, они были в состоянии алкогольного опьянения. Стандартная процедура, все эти дела передаются в суд, суд выносит решение, как правило, это штраф. Они выплачивают штраф, причем выплачивают его не судье, не пограничникам, они платят этот штраф в банк. И после этого, как правило, их выдворяют с территории Южной Осетии на территорию Грузии.
В октябре 2018 года правительство Южной Осетии одобрило проект закона об административной ответственности за нарушения в области защиты государственной границы РЮО, который предполагал увеличение размера штрафа от 2 до 20 тысяч рублей, для должностных лиц от 30 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц от 400 тысяч до 800 тысяч рублей. По мнению югостинских властей, это могло стать сдерживающим фактором для нарушителей. Однако по статистике, обнародованной Комитетом госбезопасности Южной Осетии, их число не уменьшается. 8 июля ведомство обнародовало цифры за первое полугодие 2019 года, согласно которым задержано 293 нарушителя установленных правовых режимов. Из них 120 – это нарушители режима государственной границы, 173 – пограничного режима. Обустройство границы с Грузией началось спустя год после августовской войны 2008 года. В 2009 году комиссия по делимитации и демаркации государственной границы Южной Осетии с Грузией через МИД Южной Осетии направила письмо в МИД Грузии и предложила совместную работу над определением линии прохождения границы между двумя государствами. Не получив ответа, югостинская сторона начала работы в одностороннем порядке. При этом за основу определения линии прохождения границы были взяты карты 1984 года и очертания территории в границах бывшей Югостинской автономной области. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Голоса.
Чем Грузия может и должна ответить на бордеризацию? Рубрика «Голоса» из Тбилиси, Серго Бригвадзе.
Как вы думаете, можно ли сегодня остановить процесс так называемой бордеризации?
Я думаю, что такой возможности у Грузии сегодня нет. Необходимо подключить международное сообщество к решению этой проблемы. С помощью наших партнеров у страны может появиться возможность приостановить бордеризацию. Например, если они пригрозят России очередными санкциями. Впрочем, наше правительство должно для этого активно работать. А сегодня наши власти ничего не делают для разрешения ситуации. Министры на отдыхе, а президент купается на озере Лопота.
Остановить процесс бордеризации в Гугуте-Анткаре сегодня, наверное, не получится. Но, естественно, необходимо принять какие-то меры для того, чтобы ограждения не начали устанавливать в других селах. Подобное сегодня можно осуществить лишь с помощью дружественных нам стран на международном уровне. И это не означает, что в Грузии все должны молчать. И власти, и наш народ должны говорить о наличии этой проблемы ежедневно. Хотя, как я уже сказала, своими лишь силами у нас не получится остановить этот процесс. У нас нет такой возможности.
Я не вижу никаких возможностей остановить бордеризацию. Наверное, можно только физически. Кто-то должен находиться там, в Гугуте-Анткаре, и мешать русским оккупантам устанавливать ограждения. Но я даже представить себе не могу, кто это может быть – полиция, военные или рядовые граждане. Насколько я помню, ватоцы проявили себя активисты. Они находились там в 24-часовом режиме и фактически остановили бордеризацию. Может, и здесь получилось бы решить проблему тем же методом. Не знаю.
Если сейчас там выведут наших военных, которые будут мешать процессу, все может перерасти в новый конфликт. Ситуация от этого еще более обострится, я считаю. Думаю, это не может быть выходом. Любое физическое вмешательство лишь ухудшит ситуацию. Наши власти должны взять себя в руки и задействовать все существующие механизмы, обратиться к международному сообществу. Эти вопросы должны быть решены дипломатическими путями.
Я считаю, что сегодня мы практически находимся в безвыходной ситуации. Я не вижу, как остановить установку ограждений в Грузии. Физическое вмешательство исключено. Да и не пойдут на это наши власти. Они неоднократно заявляли, что конфликт будет решен мирным путем. Обращаются к дипломатам. А они также ничего не делают, просто докладывают своему руководству о ситуации в Грузии и все. Очень сложно что-либо предпринять. Думаю, стоит подождать. Обязательно найдется выход, наверное.
Это сложная проблема, и, как вы знаете, не только в Грузии подобное происходит. Так вот, в разных странах были испробованы практически любые методы, но добиться значительных результатов не удается никому. У нас все осложняется еще и тем, что мы практически не ведем с Россией переговоры на эту тему, да и, наверное, это было бы бессмысленно. К процессу активно должны подключиться Европа и Америка, предложить России что-то взамен, иначе с Москвой общаться практически невозможно.
Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Бывший гендиректор «Ростове-2» Ника Гварами, как и обещал, основал новый телеканал и назвал его «Главным». Получится ли, выяснял Владимир Унанянц.
Ни много ни мало, главный телеканал. Уволенный с поста генерального директора «Ростове-2» Ника Гварами стал основным учредителем нового ТВ, которое по задумке должно перехватить пальму первенства у его бывших подопечных. Согласно обнародованному документу, контрольный пакет акций новой телекомпании «Тауэр и Архи» 51% принадлежит самому Гварами, а 49% – Кахаберу Анджапаридзе. Кроме того, в документе отмечено, что Гварами также является генеральным директором канала. Позицию финансового директора занимает Иракли Нижарадзе. Плюс у канала будет еще два директора – Дмитрий Садзаглишвили и Танта Мурадашвили. Какие департаменты они возглавят, пока не сообщается. Сам Ника Гварами считает это первым шагом в большое будущее.
Итак, телекомпания «Главный канал» основана. Владельцем контрольного пакета и директором являюсь я, ваш покорный слуга. Такая композиция долей временная и условная. Скоро вы узнаете об инвесторах, здании, чистоте и, очень надеюсь на вас, номере счета, куда зачисленный вами даже один лари очень нам поможет и будет инвестицией в прозападное и демократическое будущее Грузии. Итак, мы начинаем. Очень скоро в эфире. Раньше, чем вы думаете.
Право на вещание новое детище бывшего гендиректора «Ростове-2» уже получило. Правда, речь идет о выходе в эфир исключительно развлекательных программ. Смотреть главный канал можно будет как в интернете, так и через спутниковую или простую домашнюю антенну. При этом Гварами намерен обратиться в Национальную регулирующую комиссию по коммуникациям с просьбой модифицировать авторизацию, или, говоря простым языком, получить права на выпуск информационных и политических программ. Впрочем, запрос будет скорее формальным, подчеркнул Гварами.
Если они не дадут нам права, мы все равно будем их выпускать.
Лицензия, которую намерен преобразовать Гварами, была получена еще в апреле этого года. Правда, тогда канал назывался по-другому – «Камеди Архи». Именно под этим названием канал числился в гражданском реестре до 15 августа. Основание нового политического телевидения, по словам Гварами, стало жизненно необходимым в условиях, когда первое место в медиасфере фактически перешло к телеканалу «Имеди», который бывший гендиректор «Ростове-2» считает средством продвижения кремлевского нарратива в массы. Но если Гварами уже списал «Ростове-2» со счетов, то другие игроки намерены побороться за медиа-актив. Вдова одного из основателей телекомпании Эруса Кицмаришвили, Ия Кицмаришвили, обращается в суд с требованием наложить арест на активы «Ростове-2». Кицмаришвили настаивает на том, что акции, принадлежащие компании «Панорама» Кибара Халваши, не должны продаваться третьим лицам до тех пор, пока не завершится спор между ней и компанией о 30-процентной доле в «Ростове-2». В своем заявлении вдова сооснователя канала подчеркивает, что возможная продажа кибарам Халваш и «Ростове-2» нарушит ее права как собственника. И Кицмаришвили также призывает потенциальных покупателей не доверять сделке сомнительной репутации. Сомнительность и вероятность сделки, по мнению некоторых наблюдателей, придает заинтересованность в покупке телекомпании со стороны главного редактора агентства «Сак-Информ» Арно Хидербегишвили, известного своей откровенно пророссийской позицией. Впрочем, кто бы ни стал потенциальным покупателем, «Рустави-2» в любом случае перестанет быть той телекомпанией, которая необходима стране, считает бывший советник 4-го президента Грузии Пикрия Чехрадзе.
Новый владелец очень ограничит все возможности. Журналистов вынудят самих оставить канал, либо произойдет полная реорганизация. Факт в том, что в лице «Рустави-2» медиасредство, которое нравилось или нет, имело большое влияние на формирование общественного мнения и выражало критический взгляд, больше не существует и не имеет значения, кто будет стоять во главе. Мы все прекрасно знаем, что во главе будут стоять государственные интересы и интересы конкретно Бедина Иванишвили.
При этом в экспертном сообществе с осторожностью смотрят на перспективы нового детища Ники Гварами. Канал, который смог бы заменить собой «Рустави-2», потребует очень больших инвестиций, а также немало времени на то, чтобы заслужить доверие зрителей. Сумеет ли Гварами, который не раз называл себя успешным кризисным менеджером, построить с нуля успешный политический телеканал, станет ясно уже скоро. Выйти в эфир основатели главного канала намерены в ближайшее время. Времени до парламентских выборов остается не так много, и оппозиционным силам придется приложить максимум усилий, чтобы заменить свой главный рупор в лице «Рустави-2». Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Шквал возмущенных ответов в грузинском обществе на экскурс Владимира Путина в историю взаимоотношений грузин, абхазов и южных осетин заинтересовал нашего постоянного сухумского автора Виталия Шария.
Вот и настал момент, когда, собрав в кулак всю свою волю, я решился написать этот текст. Конец цитаты. Недавно попалась на глаза какая-то интернет-публикация, не помню даже о чем, которая начиналась с процитированной фразой, и я мысленно воскликнул: «Эврика!» Ну, конечно, подумалось, именно так и должна начаться давно вынашиваемая мной статья. Ну, как давно? Именно с тех пор, когда во время участия в глобальном саммите по производству и индустриализации 9 июля в Екатеринбурге президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы российских журналистов, сказал, что не будет реагировать на личные оскорбления тбилисского тележурналиста Георгия Габуния, в том числе и санкциями против Грузии, но неожиданно сделал короткий экскурс в историю взаимоотношений Грузии, Абхазии и Южной Осетии, на который мгновенно последовала буря протестов в грузинском обществе. Впрочем, появление этого экскурса было достаточно логично, ведь именно признание России независимости Республики Абхазия и Республики Южная Осетия является краеугольным камнем антипутинских настроений в Грузии. Почему я так тянул со своим откликом? Продолжал знакомиться со все новыми протестами, и это тоже. Они, кстати, продолжают появляться до сих пор. Вот недавно публикацией «Путин беспардонно лжет» отметилось трое соавторов, один из которых, Нодар Натадзе, памятен старшему поколению жителей Абхазии как председатель Народного фронта Грузии в позднесоветские годы и автор самых радикальных высказываний в грузинском обществе той поры. Но главное было в другом. Понимал, что надо высказаться, но все время останавливала мысль о невозможности переубедить хоть в чем-то грузинскую сторону, о том, что неизбежно наткнешься на глухую стену отторжения. Тут уместно, думаю, аналогия с жилищной тяжбой и за квартиры, дома и так далее. А что такое межэтнический конфликт? Это ведь почти всегда спор за территорию. В данном случае между абхазами и грузинами за всю территорию Абхазии. Любой, кто наблюдал за жилищной тяжбой, понимает, проигравшая ее, скажем, в суде сторона может смириться или не смириться с таким решением, но признать его справедливость никогда. Собственно, именно с обмена публикациями абхазских и грузинских историков началась в годы Горбачевской перестройки полемика по национальному вопросу в официальной советской прессе. Важность в нашем случае исторического аспекта была очевидна. Не будь многовековая история взаимоотношений соседних этносов, абхазов и грузин, так тесно связана, что остается оставалось бы сказать новым грузинским лидерам? Мы имеем право на самоопределение и создание независимого государства, а Абхазы нет, потому что мы этого не хотим. Нас больше и мы сильнее. Это было бы чересчур примитивно, топорно, цинично в конце концов. Вот и начались исторические изыскания. И вот что я заметил давным-давно. Даже когда речь шла о событиях последних двух столетий, о которых сохранилось множество свидетельств современников, все равно абхазские и грузинские историки ожесточенно спорили, по-разному интерпретируя те события. Ну, сравните две хорошо известные фразы. Ежегодно 27 сентября в Абхазии отмечают день освобождения Сухума, а в Грузии день падения Сухуми. Так вот, примерно так же выглядит и полемика, касающаяся более отдаленных во времени событий, когда тбилисские пропагандисты пытаются убедить абхазов и южных осетин в преимуществах совместного проживания в составе единого государства. Все это выглядит достаточно бездоказательно, не говоря уже о том, что многих возмущает попытка их материально заинтересовать, подкупить. Но если все же представить себе теоретически подобное возвращение на круги своя, то что уж точно вернулось бы, так это те самые ожесточенные исторические споры, о которых абхазы в повседневной жизни за четверть века успели почти забыть. Или, может, кому-то кажется, что они по ним соскучились. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21.30, Сухумынске, Навале, половина девятого вечера. Время регионального выпуска новостей в студии Амина Умарова.
В зоне грузино-осетинского конфликта сегодня возобновились работы по обустройству де-факто границы в грузинском селе Гугутиант-Кари Гарийского муниципалитета, сообщают грузинские СМИ. По имеющейся информации, утром в Гугутиант-Кари появились представители самопровозглашенной республики Южная Осетия, которые возобновили процесс бордеризации. Как сообщается, они монтируют на линии разделения металлические конструкции, на которых затем установят колючую проволоку. В течение последних нескольких дней возведение разделительных ограждений по периметру села было приостановлено. 7 августа в Гугутиант-Кари возобновились работы по бордеризации. При этом два дома и земельные участки местных жителей оказались на территории, контролируемой юго-осетинской стороной. Госминистр Грузии по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихалашвили посетила в горе семьи Гугутишвили и Размадзе выходцев из села Гугутиант-Кари. По информации пресс-службы госминистра, пострадавшие семьи получат от государства участки земли, которые они смогут использовать по своему усмотрению. Им также будет передана денежная сумма в качестве единовременной социальной помощи. Сегодня состоялась рабочая встреча экспертов национальных комиссий по делимитации государственной границы Грузии и Азербайджана, передает общественный вещатель. Как сообщили в Министерстве иностранных дел Грузии, стороны обсудили ход процесса делимитации и представили свои позиции по спорным вопросам. В ходе встречи были запланированы полевые работы, совместные замеры по несогласованным участкам границы и их осмотр. По данным внешнеполитического ведомства, в период с 19 по 23 августа эксперты совместно пройдут отдельные участки и запланируют посещение оставшихся несогласованных участков на следующем этапе. Ранее о двусторонних консультациях на уровне экспертов по делимитации Азербайджана-грузинской государственной границы сообщила пресс-секретарь МИД Азербайджана Лейла Абдулаева. Работы по делимитации госграницы между странами ведутся с 1996 года. В рамках этого процесса стороны согласовали 314 из 480 километров госграницы. Последнее заседание комиссии состоялось в конце мая в Баку. Республиканское унитарное предприятие «Черноморэнерго» распространило заявление в связи с проведенной 16 августа в офисе общественного движения «Общее дело» пресс-конференции кандидатов в президенты самопровозглашенной республики Абхазия, депутата парламента Алмаса Джапуа, посвященной итогам работы парламентской комиссии по расследованию деятельности компании. В заявлении, в частности, говорится, освещение деятельности комиссии происходило на площадке общественного движения, не имеющего отношения к деятельности парламентской комиссии и к деятельности парламента в целом, за исключением того факта, что один из лидеров этого движения является депутатом парламента.
Спасибо. С региональными новостями нас знакомила Амина Умарова.
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
«Эхо Кавказа».
Абхазская оппозиционная партия Амцахара заявила, что власть самопровозглашенной республики применяет административный ресурс в ходе подготовки и проведения выборов. На заявление ответила провластная партия «Форум народного единства Абхазии». С подробностями наш сухумский корреспондент Анаит Гагарян.
Заявление партии Амцахара было принято на расширенном политсовете 17 августа. Оппозиция считает, что власть не смогла решить ни одной проблемы из тех бесчисленных, что накопились за годы ее правления. Это касается вопросов как внешней, так и внутренней политики, вопросов безопасности страны, развития сельского хозяйства, создания и развития государственного сектора экономики, наведения порядка в социальной сфере, правоохранительной системе, повышения уровня жизни всех слоев населения и так далее. Оппозиционеры считают, что все действия властей и принимаемые ими решения на протяжении всего времени способствовали росту социальной напряженности в стране и шли вразрез с интересами народа и простых крестьян. В заявлении говорится: «Ярким примером такого отношения является и принятое на днях решение правительства об отмене вывозной пошлины на орех. Еще в 2015 году блок оппозиционных сил призывал правительство отменить действие постановления о введении ставок таможенной пошлины на орех-фундук, также на НДС. Но тогда власти не услышали ни оппозицию, ни самих крестьян. Накануне выборов власть пытается задобрить избирателей, укладывает асфальт, бурит скважины для воды, ремонтирует мосты, использует и другие виды подкупа. Без сомнения, такими действиями первое лицо государства рассчитывает на повышение своего рейтинга популярности в глазах граждан и обеспечение необходимого положительного результата на выборах. Поступает информация и о массовой раздаче абхазских паспортов. Действующий президент на сегодня является и кандидатом в президенты, но вопреки избирательному законодательству создает ситуацию, когда используются ресурсы всего общества, всех граждан республики против всех других кандидатов. Партию Амцахара возмущает молчание некоторых кандидатов в президенты, которые ни словом не обмолвились о происходящих явных нарушениях в предвыборный период, в том числе использование административного ресурса нынешним руководством страны. А ЦИК, в свою очередь, не замечает ничем не прикрытый подкуп избирателей и дистанцировался от своих обязанностей. Предупреждаем, всю ответственность за последствия продолжения такой политики мы полностью возлагаем на действующую власть, превратившую Абхазию в страну с антинародным режимом, в страну, где дискредитируется принцип демократии, закон и права. Мы не допустим той ситуации, которая сложилась во время президентских выборов 2014 года, когда незаконным путем и всевозможными махинациями нынешнее руководство пришло к власти. Зная реальный рейтинг действующего президента, его повторный приход к власти невозможен. На следующий день, 18 августа, провластная республиканская политическая партия «Форум народного единства Абхазии» ответила на критику оппозиции. Нынешнее руководство успело за предыдущий срок расплатиться со значительной частью долгов – 1,5 миллиарда рублей, оставленных прежним правительством, 2,7 миллиарда рублей железнодорожного кредита и банковского кредита. Тяжким бременем легло на плечи нынешнего руководства 800 миллионов рублей внутреннего долга перед работниками аграрного сектора и других отраслей. При этом Амцахара является идеологическим сподвижником власти, загнавшей Абхазию в долговую яму. Заслугой нынешнего руководства является то, что оно смогло организовать работу по законодательному обновлению абхазских паспортов, оформлению вида на жительство, остановив тем самым опасный процесс массового предоставления абхазского гражданства и, соответственно, паспортов гражданам Грузии, проживающим в восточных регионах Абхазии. К достижениям действующей власти Форум народного единства Абхазии причислил укрепление государственной границы по реке Ингур, ликвидацию незаконных пунктов перехода через нее, улучшение криминогенной обстановки в Галском районе, а также ратификация Российско-Абхазского соглашения об объединенной группировке войск, признание независимости Абхазии Сирийско-Арабской Республикой, создание Конституционного суда, работа над программой экономического развития Абхазии. Доходная часть бюджета Абхазии увеличена до 5 миллиардов рублей. Осуществляется программа повышения заработной платы работникам бюджетной сферы. В рамках инвестпрограммы завершается капитальный ремонт образовательных и лечебных учреждений. Вступило в действие соглашение о страховом медицинском полисе для граждан Российской Федерации, проживающих в Абхазии. Повышен до 20 тысяч рублей размер пособий, выделяемых инвалидам Отечественной войны народа Абхазии первой группы. Выполняются работы по ремонту дорог. Увеличились поступления в госбюджет от Рицинского национального парка, объединения пансионатов курорта Пицунда, Новоафонской пещеры. При поддержке государства введены в эксплуатацию десятки мини-предприятий по переработке сельхозпродукции, тепличные комбинаты, на базе которых создаются рабочие места. Деятельность действующего руководства Абхазии осуществлялась на фоне перманентного взвинчивания политической атмосферы. При негласном одобрении оппозиционных сил проходил штурм здания МВД Республики Абхазия 5 июля 2016 года. Движимая реваншистскими побуждениями, под надуманными предлогами, оппозиция постоянно выдвигала требования о досрочной отставке президента Рауля Хаджимба. В этих целях использовались незаконные методы – перекрытие трассы, остановка работы пассажирского автотранспорта. Председатель партии «Форум народного единства Абхазии» Аслан Барциц в интервью «Эху Кавказа» заявил, что общество устало от внутреннего напряжения, которое создается порой спекулятивно, поэтому такого рода резкие заявления неприемлемы, с какой бы стороны они ни звучали. Он подчеркнул, что нет никакой массовой раздачи абхазских паспортов. Аслан Барциц пояснил.
Другой вопрос, что паспортные службы начали работать в усиленном режиме, без выходных, так как скопилось очень много паспортов, которые граждане не забрали еще. Никаких нарушений существующего законодательства отмечено не было, поэтому говорить о том, что идет якобы массовая раздача паспортов, это по меньшей мере является популистским заявлением, рассчитанным на обывателя, который не в курсе.
Председатель партии прокомментировал обвинения оппозиции в использовании властью административного ресурса. Все работы в рамках инвестпрограммы проходят в соответствующем режиме и во временном режиме в том числе.
Мы же не можем отменять те или иные работы или приостанавливать, потому что наступил предвыборный период. Если есть какие-то реальные нарушения, есть прокуратура, пусть те, кто заинтересован в этих вопросах и считает, что там есть нарушения, пускай обращаются и пусть разбираются компетентные органы.
Форум народного единства считает, что Амцахара пытается ввести общество в заблуждение, готовят почву для дестабилизации политической обстановки в стране.
Люди не хотели бы, чтобы в обществе была какая-то дестабилизация. Сейчас идет курортный сезон, всякого рода заявления, перекрытие дорог, митинги и так далее. Это все негативно отражается на курортном сезоне, поэтому те люди, которые сегодня призывают к некой дестабилизации, они тем самым подрывают экономическую основу, они тем самым подрывают завтрашнее благополучие. Состояние государства в целом и тысяч граждан, которые сегодня живут за счет курортного сезона.
Сказал Аслан Барциц. Лидер партии заявил, что предвыборная кампания в Абхазии идет в рамках законодательства. Анаид Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
Продолжим тему. Абхазская предвыборная гонка в самом разгаре. У кого-то из кандидатов в президенты есть козырь, у кого-то их нет, и они присоединяются ко мнению козырных кандидатов. В преимуществах и стратегиях претендентов на главный пост самопровозглашенной республики разбиралась Изида Чания.
Началось. Предвыборная кампания вступила в свою кульминационную стадию. До выборов осталось 6 дней. По домам носятся агитаторы, представители кандидатских фамилий рекрутированы в предвыборные штабы. Истерику в соцсетях поддерживают старые и расплодившиеся новые анонимы. Сами кандидаты бороздят по просторам Абхазии и засыпают избирателей обещаниями, заявлениями и обвинениями. Напомню, что выборы президента Абхазии пройдут 25 августа, то есть в грядущее воскресенье. Среди 10 кандидатов кандидатов, претендующих на президентское кресло. Действующий президент, депутат парламента, бывшие чиновники как республиканского, так и муниципального уровня и общественный активист. В подвешенном состоянии до сих пор судьба одного из кандидатов в президенты Астамура Утерба, так как на прошлой неделе его кандидат в вице-президенты Давид Дасани заявил о снятии своей кандидатуры. Если сегодня до полуночи Астамур Утерба не назовет нового кандидата в вице-президенты, то в соответствии с законом о выборах он будет снят с предвыборной гонки, и численность кандидатов, вышедших на финишную прямую, уменьшится на единицу. Ближе к последней неделе стали очевидны козыри кандидатов. Те, у кого их нет, пытаются сохранить лицо, присоединяясь к мнению своих конкурентов на выборах, что выглядит как минимум забавно. Кстати, не все ждали последнего часа. С первых минут обозначили свои главные козыри кандидаты в президенты. Бывший заместитель мэра столицы Алхас Хвициня и бывший сотрудник МИД Олег Ашба. С ними все предельно просто. Их тузы – политики с именем. У Квицини Аслан Бжания, который не смог баллотироваться из-за болезни, у Ашба Александр Ангваб, которому не позволил выдвинуть свою кандидатуру преклонный возраст. Но если Бжания молча смотрит с плаката, то Ангваб агитирует избирателя, обещая расцвет страны на добыче нефти. Тема не очень популярна и вводит в транс даже его фанатов. Не фанаты бьют по нефти Ангвабу мнением первого президента Владислава Арзенба, который считал добычу углеводорода экологической катастрофой для страны. Кандидат в президенты Астамур Какалия с первых дней регистрации обозначил свою позицию: борьба с коррупцией путем внесения в Уголовный кодекс статьи о незаконном обогащении. Шамиль Арценба по-прежнему пользуется поддержкой молодежи и диаспоры. Главный козырь Астамура Тарба – чистые руки, то есть отсутствие на политической арене в течение 15 лет. Козырь действующего президента Рауля Хаджимба – хорошие отношения со стратегическим партнером в лице России, признание со стороны Сирии и погашение международных долгов, оставшихся от прежнего руководства. Президент ведет предвыборную кампанию без лозунгов и баннеров, делая основной акцент на встречах с избирателями. На агрессивные заявления оппонентов вместо него отвечает партия. Вот и на этой неделе партия «Форум народного единства Абхазии» ответила партиям Цахара. Можно было бы обойти вниманием очередное заявление, но прозвучало оно неожиданно жестко, что не свойственно команде Хаджимба. Впервые за 5 лет бывшим чиновникам из партии Амсахара напомнили о громадных по абхазским меркам долгах и необоснованных кредитах, оставленных прежним руководством, и констатировали, что партия Амсахара является идеологическим сподвижником власти, загнавшей Абхазию в долговую яму. Тем временем, пока конкурирующие партии выясняли отношения, кандидат в президенты Алмаз Джопу собрал в своем штабе журналистов и своих сторонников. Кандидат решил использовать для предвыборной агитации результаты работы парламентской комиссии по расследованию в области энергетики. Тут надо пояснить, что гидроэлектростанция Ингур-ГЭС, о которой идет речь, находится в совместном пользовании Абхазии и Грузии и располагается по две стороны от границы по реке Ингур. Именно это совместное пользование и отсутствие каких-либо письменных договоренностей вызывает массу подозрений у абхазской общественности. Куда уходят остатки электроэнергии, кто получает за них деньги и так далее. Заманив на горячую тему СМИ, кандидат в президенты, видимо, в этот момент депутат поведал собравшимся о различных трудностях, связанных с его парламентской деятельностью, об опасностях, с которыми он сталкивается, и об угрозах, которые постоянно поступают в его адрес. А затем сообщил, что так как парламентская комиссия не завершила свою работу, то он, уважая закон, не может рассказывать о результатах работы комиссии и предложил собравшимся просто поверить ему на слово. А слово было такое: в энергетике коррупция, абхазские энергетики, как бывшие, так и нынешние, находятся в сговоре с грузинским. Очень серьезное обвинение. Но под него у депутата не нашлось ни одного доказательства. Вместо выписки из реестра юридических лиц и цифровых данных был использован очень слабый аргумент – депутатское слово. Считать ли это козырем Джопуа, не знаю. Но его поддержал, видимо, оставшийся без сенсации бывший министр внутренних дел Леонид Зябшба. Сегодня, в понедельник, он выступил с требованием проведения сессии парламента и оглашения результатов работы парламентской комиссии. Но на самом деле все эти козыри – ерунда. Главная надежда большинства кандидатов на нынешних выборах не на обещания и разоблачения, не на успехи и достижения, не на планы и перспективы, а на фамильные списки избирателей. В штабах лежат длинные списки однофамильцев. Напротив каждого имени – черточки или галочки. В перечне 10 самых распространенных в Абхазии фамилий на третьем месте Квициня, на четвертом – Тарба, на пятом – Барциц, на восьмом – Джопу, а на 9-м Ашва. Так что с козырями кандидата все понятно. Единственное, что мне интересно на нынешних выборах, что же все-таки окажется важнее для абхазского избирателя, фамилия или страна? И об этом мы узнаем ровно через 6 дней, в воскресенье 25 августа. Специально для «Эхо Кавказа» из Идачания и Сухума.
Наш постоянный автор Дмитрий Маниава призывает отказаться от привычной политической истерики и связанных с ней грузинских иллюзий, что после выборов, какими бы сложными они ни были для Иванишвили, его доминирование в грузинской политике прекратится.
Тбилиси – город с высоким артериальным давлением. Информация, как насыщенная адреналином кровь, несется по сотням каналов, и далеко не каждое слово можно расслышать сквозь сильный фоновый шум. Грузинская политика – это прежде всего искусство крика. В период распада СССР радикалы овладели национально-освободительным движением, в том числе и благодаря истеричности, позволявшей докричаться до толпы, возбудить ее и увлечь за собой. Современная грузинская политика уходит корнями в те годы, когда эмоции не только подчиняли себе мысли, но и пытали и казнили их. Шершавый язык плаката, лозунгов и восклицаний формирует соответствующее мышление, поверхностное и инфантильное. Оно затягивает в воронку не только неискушенных избирателей, но и политиков с экспертами. Славное слово «дискуссия» в 99% случаев маскирует перебранку, совокупность монологов, преследующих единственную цель – публично, чуть ли не ритуально унизить оппонента. На днях премьер-министр Мамука Бахтадзе заявил, что до конца года начнется строительство новой скоростной магистрали Коби-Гудаури. И лидер нацдвижения Михаил Саакашвили написал в Фейсбуке, что это будет новый Рокский тоннель, и он облегчит русским захват Тбилиси, а проект на 100% является заказом Путина, который выполняет Иванишвили. Конец цитаты. Через пару часов Саакашвили предъявили его собственное заявление, сделанное 9 апреля 2012 года, когда он обещал заняться дорожным строительством на том же участке и превратить приграничный Казбеге Степанцминда в маленький пригород Тбилиси. «Это будет чудо», — говорил он тогда. Обсуждение важного вопроса сразу же переместилось в пространство, образованное репликами националов и их противников, и в конечном счете свелось к обмену воплями примерно такого содержания. «Миша все равно светоч» и «Саакашвили лжец», а также противоречащими друг другу отрывочными воспоминаниями о войне 2008 года. Приходится разгребать тонны заметок и комментариев, дабы удостовериться, что хоть кто-то заинтересовался пропускной способностью новой дороги, условиями выделения 475 миллионов долларов АБР, 415 ЕБРР, 60, проблемам безопасности, экологии и так далее. Что делать? У политики крика иные приоритеты. Еще один интересный эпизод. В четверг информационные агентства сообщили, что американская компания Conti International вышла из консорциума развития многострадального глубоководного порта Анаклия. Чуть позже один из учредителей консорциума, Мамука Хазарадзе, который в последнее время часто обвиняет власти в том, что они торпедируют проект, заявил, что решение Conti ничему не повредит и не стал связывать его с политикой. А гендиректор консорциума Леван Авхледиани подчеркнул, что еще одна американская компания SSA Marine никуда не уходит. Но в часы, разделявшие новость и упомянутые комментарии, по информационному пространству Грузии пронеслось небольшое цунами. Правительство обвиняли в измене, противодействии стратегическим планам Вашингтона, работе на Путина и вписывали его действия в многоэтажные конспирологические теории. Это, в принципе, неудивительно. Оппоненты грузинской мечты используют любой повод, чтобы уязвить ее, и она платит им той же монетой. Проблема в другом. Большая часть граждан воспринимает лишь то, что предлагают ему интернет-тролли, самопровозглашенные политики и эксперты. Например, из 53 читателей, прокомментировавших заметку, лишь один попытался увидеть за действиями Conti International интересы и мотивы ее владельцев, как бы банально ни прозвучало, а не каких-то глобальных, почти демонических сил. Вопросы, кто он такой, этот потерпевший, куда он пошел, лежали на поверхности. Но их избегали, вероятно, для того, чтобы не усложнять картину мира, выходя за пределы упрощенных биполярных моделей и лишая желающих возможности использовать лозунг «Долой», который является краеугольным камнем политики Крика. «Долой коммунистов». Долой Гамсахурдия, долой Шеварнадзе, долой Саакашвили, долой Иванишвили. А что еще было в нашей политике и порожденной ею нелегкой жизни, кроме этих возгласов, похожих друг на друга, как патроны в обойме старого ТТ? Подобный подход в преддверии очень важных парламентских выборов подпитывает ряд когнитивных искажений. Прежде всего, так называемую склонность к подтверждению. Множество политиков, политических комментаторов и избирателей, интерпретируя поступающую информацию, убеждает себя и окружающих в том, что в 2020-м власти Бедзина и Иванишвили непременно придет конец и отбрасывает альтернативные версии. Даже если грузинская мечта не сможет сформировать правящую коалицию, влияние Иванишвили на политическую и общественную жизнь едва ли сойдет на нет. На контроль партии, средств массовой информации, судебной системы, деятелей культуры и религии потрачены миллионы долларов. По сути, создана огромная сеть, которая, скорее всего, сразу же обездвижит нестабильное коалиционное правительство, если оппозиционным политическим объединениям каким-то чудом удастся договориться о его создании. Следует отметить, что лидеры грузинской мечты не упоминают о возможном поражении даже в шутку. Некоторые социологи в связи с переходом к безбарьерной пропорциональной системе пытаются моделировать и, отсеивая безумные варианты вроде «Альянс патриотов» и «Европейская Грузия» в одном кабмине, оценивают перспективы формирования правящей коалиции на оппозиционной основе весьма скептически. Но если это удастся, она вряд ли изыщет легальные инструменты, которые позволят ей разорвать и уничтожить сеть имени Иванишвили. И даже если новое правительство решит и сумеет использовать радикальные методы и изгонит олигарха из страны или посадит, если успеет, его в тюрьму, денежные потоки будут продолжать свою работу, размывая хлипкие барьеры, выставленные весьма слабым грузинским государством. Можно вспомнить безуспешные попытки блокировки в 2011-2012 годах. А если оно, отчаявшись, уронит на голову фигуранта кирпич, его дело продолжит старший сын Ута, о чем Бедзина Иванишвили предупредил в самом начале своей политической одиссеи. Таким образом, несмотря на очевидную деградацию режима, вероятность того, что с влиянием, а возможно и с доминированием Иванишвили после парламентских выборов будет покончено, очень мала. Из-за распыления голосов между оппозиционными партиями с противоположными устремлениями, специфики пропорциональных выборов при нулевом барьере и ряда других факторов, победитель едва ли получит все и сразу, что, по всей видимости, разочарует противников Иванишвили так же сильно, как его радикальных сторонников в 2012-2014 годах, когда вместо уничтожения нацдвижения им предложили сосуществование с ним. Но апеллирующая к чувствам и глубинным инстинктам политика Крика всегда описывает будущее языком эсхатологии, обещая чудесное преображение в финале. У возгласа «Долой» есть два подтекста – «Долой старую элиту» и «Долой правительство, беспокоящее старую элиту». Они образуют крайние точки, между которыми вот уже три десятилетия колеблется маятник грузинской политики. В данный момент верхушка общества не жаждет потрясения, что подтверждает ее прагматично-лояльная конформистская реакция на события 20 июня. И даже если перед выборами она породит несколько партий лоббистского типа, это будет свидетельствовать скорее о желании улучшить свои позиции в процессе диалога, ну или торга с правителем, чем о стремлении обрушить устои системы. Ее представители в большинстве своем не ощущают непосредственной угрозы. Старые массовые популистские движения, на которые теоретически могла бы опереться контр-элита, дискредитированы, а новых пока не видать. Впрочем, это не единственная причина, уменьшающая притягательную силу универсального лозунга «Долой». Биполярность грузинской политики постепенно уходит в прошлое. Правящая партия, безусловно, попробует в последний раз опереться на модель грузинской мечты против нацдвижения и доктрину меньшего зла. Но затем фрагментация парламента, да и всей политической жизни, изменит общую картину. политика начнет казаться, по крайней мере казаться, многополярной. Манихейское деление на белое и черное, без которого немыслимы мощные эмоциональные извержения, столь характерные для эпохи истерик, если не исчезнет вовсе, то отодвинется на задний план, создавая предпосылки для возникновения нового политического стиля. В данный же момент партии выжимают последние капли из старого. Давным-давно упомянутый выше Мераб Мамардашвили попытался начать свой путь в грузинской политике с обращения к разуму соотечественников, и реальных шансов на успех в тех условиях у него не было. Впрочем, традиция не пресеклась, и где-то на периферии общественного внимания всегда присутствовало несколько вполне искренних деятелей, доказывавших что-то с фактами на руках, анализировавших, подсчитывавших, тогда как на авансцене метались политические шаманы. И сегодня, после 3 десятилетия развития общества, на фоне глубочайшего кризиса старой системы, возможно, возникают условия для интеллектуального реванша и освобождения от диктатуры эмоций. Помнится, в 1993-м на развалинах часовни в измученном оголодавшем городе, где в промежутках между автоматными очередями можно было расслышать легкую поступь смерти, группа аспирантов и преподавателей вела бесконечный, выматывавший душу спор о том, почему у жителей Балтийских республик все получилось, а у нас наоборот. И один из участников завершил его громкой, грубой и беспощадной, как удар топора, фразой. «Потому что мы не умеем думать». В первые секунды на него смотрели, как на юродивого, который выкрикнул что-то неимоверно глупое и бестактное. Но время шло, клубился дым дешевых сигарет, и постепенно становилось ясно, что сказать присутствующим, в общем-то, нечего.
Это была позиция Дмитрия Маниавы, текст читал Демис Паландов. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго, до завтра.